Издательство «Эксмо». Мария Воронова. «Погружение в отражение». Читает Мария Лутавинова. Никита нетерпеливо стучал в дверь, просил поторопиться, но Лариса так и сидела на дне ванны, подтянув колени к подбородку. Вода из душа лилась почти холодная, Лариса замерзла, но сил протянуть руку к новенькому венгерскому смесителю не было. После всего она стала мыться несколько раз в день, включала воду на полную мощность и терла себя мочалкой изо всех сил. Но это не помогало. Лариса по-прежнему чувствовала себя оскверненной и мерзкой. Она быстро поняла, что вода ничего не смоет, но при каждом удобном случае уходила в ванную. Иногда даже не раздевалась. Просто садилась на бортик и смотрела, как течет вода, и, закручиваясь, убегает в слив. Она надеялась, что со временем успокоится. Не сразу, не через месяц, и даже не через год произошедшее, нет, не забудется, конечно, не утечет без следа, но потеряет остроту и перестанет больно ранить когда-нибудь. Но дни шли, а легче нисколько не становилось. Муж крикнул: «Лариса, выходи!» уже с явным раздражением в голосе, и она очнулась. Лариса встала, растерлась полотенцем, надела махровый халат и принялась сушить волосы феном. Какие бы кошки ни скребли на сердце, а на публике надо выглядеть отлично. Этот закон она усвоила еще в детстве. Лариса накрутила локон на щетку и вздохнула. Когда-то она обожала причесываться и наряжаться, но теперь не могла даже вспомнить, каково это — нравиться себе. Фен был новым, импортным и страшно дефицитным, но работал слабенько. Не то что плойка и тют, могучие побочные дитя оборонной отрасли. Там прядь за несколько секунд принимала благородную форму древесной стружки, а с этим аппаратом приходилось повозиться. Из зеркала на нее смотрела мрачная потухшая женщина, и Лариса изо всех сил растянула губы в улыбке. Сойдет. Обычным советским гражданам следует подтрунивать над фальшивыми улыбками американцев, презирать и немножко жалеть этих лицемерных людей, вынужденных скрывать свои раздавленные капиталистическим гнетом души под веселыми масками. Но на то они и обычные. А нормальные люди с удовольствием перенимают этот стиль, ведь за улыбкой можно многое скрыть, почти все. Лариса побрызгала на прическу лаком, почти не глядя в зеркало. Волосы у нее богатые и цвет интересный, медно-рыжий, настоящий, тициановский, так что голова всегда в порядке. Постояв в задумчивости перед распахнутым шкафом, она выбрала прямую черную юбку и нарядный ангорский свитер с рукавом «Летучая мышь». Нежный бирюзовый цвет очень шел Ларисе, но важно было одеться не красиво, важно было одеться точно. А красота? Разве она теперь имеет на нее право? Муж нетерпеливо кашлянул. Готовый для выхода, он стоял на пороге, хмурясь и многозначительно крутя на пальце ключи от машины. «Сейчас, сейчас!» — Лариса улыбнулась и заставила себя посмотреться в зеркало. Маленькая щуплая женщина, но одета со вкусом. Она быстро тронула губы блеском и только на секунду задержала руку над полочкой с духами. «Шанель? Нет, все-таки Клима. И совсем чуточку». Лариса почти не пользовалась косметикой. Когда снежно-белая кожа даже зимой покрыта густой россыпью ярких веснушек, невозможно подобрать помаду и тени так, чтобы они не выглядели вульгарной раскраской. А на густых рыжих ресницах почему-то любая тушь смотрится как гуталин. «На тебя солнышко чихнуло», — говорила бабушка. И Лариса, в общем, гордилась своей необыкновенной внешностью, а теперь стала ненавидеть. Если бы она была обычной серой мышкой, он бы не заметил ее, прошел мимо. И сейчас она была бы спокойна. Они поехали на своей машине. Муж любил водить, а кроме того, если ты за рулем, то имеешь полное право отказываться от спиртного. С черного низкого неба вдруг посыпался снег, и, искрясь в желтом свете уличных фонарей, стал засыпать лобовое стекло. Муж включил дворники, и сквозь их мерные взмахи Лариса смотрела на темные дома петроградской стороны, вдоль которых по узким тротуарам шли редкие прохожие. Снегопад давил им высокие белые шапки и нарядные палеты. На перекрестке остановились, и Лариса смотрела, как дорогу переходят женщины с маленькой девочкой. Ребенок сосредоточенно тащил за собой санки, и восседающего на них медведя совсем замело. Сердце кольнуло привычной оттого мимолетной болью. Лариса отвернулась. Наконец подъехали к большому серому дому, раскинувшемуся на Кировском проспекте. Никита поставил машину на улице, и в высоченную арку с гигантским фонарем они вошли пешком. Отец мужа работал заведующим отдела ЦК КПСС, жил с женой в Москве, а это была наша ленинградская квартира. Лариса тоже происходила из номенклатурной семьи, но рангом пониже. И жизнь на два города, когда можно приехать на выходные просто чтобы сходить в Кировский театр и повидаться с сыном и старыми друзьями, представлялась ей неслыханной роскошью. В нашей ленинградской квартире свекровь хозяйничала сама. Открыв дверь, Ангелина Григорьевна расцеловала сына с невесткой, убрала в шкаф их почти невесомые финские куртки Лута и пригласила в гостиную, обставленную с обманчивой скромностью и простотой. Неброская, сдержанная мебель казалась невзрачной, но это был настоящий антиквариат, а не дефицитный финский ширпотреб, которым выхвалялись директора магазинов и прочая подобная публика. Они пришли первыми, и Лариса, повязав фартук, помогла свекрови накрыть на стол. Нарезала тонкими ломтиками сервелат и твердый, но легкий и ноздреватый, как пемза, сыр, сочащийся слезой и терпким ароматом. Деликатесов на столе было ровно столько, сколько нужно. Балык — да, но икра только красная и немного. Зато свекровь испекла свои фирменные пирожки и подала с бульоном. На сладкое сделала Наполеон, а в качестве коронного блюда презентовала нечто под названием «шопский салат», рецепт которого ей дали товарищи из Болгарии. Когда прибыли гости, начальник отдела оборонной промышленности горкома партии и председатель горосполкома с женами, Лариса вздохнула с облегчением. Она оделась совершенно правильно. Это не официальный прием, просто ужин в кругу старых друзей, поэтому только чуть наряднее, чем в будни. Вещи хорошие, но не самые лучшие. И духи она тоже выбрала такие, как надо, как положено молодой жене молодого перспективного руководителя. Ей пока только клима, а Шанель — для этих крупитчатых женщин. И шубу, как у них, ей пока не полагается. Ведь самый главный принцип — это не лезть вперед, не подпрыгивать и не хватать то, до чего ты еще не дорос. Лучше взять чуть меньше, но и не слишком мало, чтобы не подумали, будто ты играешь не по правилам. Лариса взглянула на свекровь, которая, широко улыбаясь, рассаживала гостей в столовой. Удивительная женщина. Уже к 70 она все еще красива, стройная, подтянутая, с прямой спиной. На сухом и чуть рисковатом лице почти нет морщин. Одета в широкие черные брюки и простую белую блузку. На шее нитка жемчуга. Вот и все. Но гости в своих остродефицитных шмотках на ее фоне кажутся колхозницами. Вот у кого надо поучиться такту и чувство меры. Свекор женился на Ангелине, когда она была начинающей артисткой, а он — молодым комсомольским вожаком. Когда люди счастливы в браке и по-настоящему любят друг друга, у них обычно и карьера спорится. Свекор быстро вырос в крупного партийного руководителя, а Ангелина Григорьевна стала очень известной артисткой и могла бы превратиться в звезду мирового уровня, такую, как Любовь Орлова, но делать этого не стала. Разве может быть у простого завсектором ЦК супруга кинозвезда? У генерального секретаря простая тетеха, а у какой-то мелкой сошки звезда. Впору закричать, как гоголевский городничий: «Смотри, не по чину берешь!» Как только стало ясно, что перед мужем открываются блестящие перспективы, Ангелина Григорьевна перестала сниматься, посвятила себя преподавательской работе во ВГИКе. Жена-профессор — это можно, это хорошо, респектабельно, скромно и не так раздражает глыбообразных вышестоящих жен.